Лев, очень необычное стихотворение, и радиослушателю достаточно сложно будет представить это все. Вот, на мой взгляд, это напоминает кинематограф. Каждый кадр и монтаж его.
Да.
Ведь у вас все тексты написаны на маленьких кусочках бумаги, да, которые,
которые себя включают
две, а то и одну фразу, а то и одно слово.
А то и пустые.
А то и пустые, да.
Да.
Вот, может быть, вы немножко расскажете, зачем?
Ну, дело в том, что вот таким образом, так сказать, вот это моя, как я называю, это карточная система, да, она существует достаточно давно, примерно с 75-го года, я практически, почти, но есть исключение, но почти все свои тексты пишу именно так. И со временем и сама эта система, так сказать, она для меня большим нагружается все, значит, числом смыслов и значений. Начиналось это по одним причинам, а потом уже, в общем, и по-разному. Но для меня это много что означает. Это и понимание текста как объекта, потому что вот стопка карточек – это объект. И понимание чтения как… То есть вот эту стопку карточек можно воспринять как некую предметную метафору и письма, и чтения. То есть для меня.
А как расчленение воспринять?
Можно. Это можно по-разному воспринять. Я говорю, вот поначалу вот пришел я к этому, там была и попытка визуализации текста, и предметности текста. Для меня был важен текст как объект, потому что я как бы... Мои поиски формировались в среде художников и в контексте искания изобразительных искусств. Вот так получилось, хотя я художником сам никогда не был. Вот именно понимание текста как объекта, оно меня привело к этой, вот, значит, форме. И понимание чтения как труда, потому что вот это вот перелистывание, это так некая метафора, так сказать, труда. Как труда, как игры, как манипуляции.
Как тетрализация, можно сказать.
И когда, конечно. То есть в случае, когда мой авторский вот вечер, и я с этой стопкой карточек, конечно, это такой мини-театр. Вот. А когда кто-то читает глазами, то это действительно вот такая некая, вот то минимальное затруднение, связанное с перелистыванием, оно вот есть, еще раз говорю, такая метафора чтения, как труда, игры, зрелища. Вот. А поначалу, когда вы сказали, что это похоже на кинематограф, действительно, я, когда я пишу свои тексты, пожалуй, ближе всего, способ моего творчества, ближе всего, наверное, к этому, потому что я их действительно монтирую. У меня все тексты сначала...
То есть, это временный разговор нескольких людей.
Да. То есть, чем еще для меня важна карточка, значит, что она еще означает? Она является... Для меня универсальной единицей ритма, ритмической единицей, которая карточка способна, так сказать, она выравнивает как бы все речевые жесты, будь то стихотворная строка или две строки, или сценическая ремарка, или фрагмент разговора, подслушанного на улице. Карточка выравнивает, как бы делает все речевые события, делает их как бы равноправно. И для меня это вообще важно, так сказать, вот этот момент стилистического равноправия, так сказать, в культуре.
Если здесь в данном случае является, ну, будем говорить, битом информации карточка, то, в общем-то, да, то в ней существует коллизия, то есть, в общем-то, идет какой-то перебор коллизий, набор коллизий, вот, и их спряжение, там, их склонение и так далее. Вот. Насколько вообще в данном случае вот этот набор коллизий, он может уже, ну, можно ли говорить о том, что это литература? То есть, если взять этот текст, вот я смотрел просто-напросто твои тексты, ну, Эпсилон Салон приводит, на листе. Вот. Насколько это вообще правомощно и что теряет, да, что теряет в данном случае твое произведение,
понятно,
и так далее?
Значит, я, конечно, когда приходится, у меня еще пока, в общем, публикаций не было, кроме таких зарубежных и самиздатских. И в таких случаях с этим приходится идти на жертву и публиковать текст так, плоским образом, скажем так. Мне кажется, он теряет много. Но, наверное, я надеюсь, что не все. Я вот так вот для себя такую вот метафору придумал, что он, наверное, соотносится так же, объемный вариант, к плоскостному, как примерно как оркестровая партитура к переложению для одного инструмента. То есть мелодия понятна, а инструментовка пропадает.
Ну, в общем-то, вот существует определенное уже мнение, что ты, Дмитрий Александрович Пригов, угу. Вот, ну, в общем-то, будем говорить...
Могу ли я Кабаков назвать?
Кабаков, ну, я не знаю, это тут очень много имен, да, вот, Некрасов, да. Вот, да, это, в общем-то, такие столпы концептуализма. Вот что бы ты мог сказать в данном случае, как изменяется, в общем-то, как эволюционизирует, вот, недаром существует очень четкая направленность по годам. Ты говоришь, 85-й год, 86-й, 87-й, да. Эволюция, в общем-то, насколько сейчас уже актуально, ну, термин концептуализм и вот твое соотнесение с этими именами, я так...
Насколько сейчас актуально, мне трудно говорить вот почему. Потому что в том кругу, в котором он, значит, этот термин, так сказать, фигурировал в середине 70-х годов, то для этого круга он сейчас вроде бы и не актуален. Но мы живем в таком странном культурном, в такой странной культурной ситуации, что это понятие и разговор о нем только сейчас как бы более-менее широкую какую-то, вот статья Эйпштейна была там или еще что-то. То для меня вроде не актуально, но если я буду говорить, что это не актуально, то тоже непонятно, потому что а как быть тем, кто тогда об этом ничего не знал вообще? Просто, наверное, надо как-то его постоянно переформулировать, что ли. Сейчас можно говорить уже о постконцептуальной ситуации. Вот. И, конечно, и я, и Пригов, и все, кто тогда, так сказать, существовали, чрезвычайно, конечно, изменились. Вот. Я сохранил вот эту свою систему, но тут есть некий тоже, конечно, фокус. Я ее сохранил, потому что все в ней изменилось. А я ее сохранил уже как некий знак себе. В те годы для меня концептуализм означал минимализм. Означал предельно... Ну, как бы говорят, что у авангарда есть две такие диаметрально противоположные тенденции. Это сказать максимум при минимуме средств и сказать минимум при максимуме средств. Вот есть две такие натяжки, между которыми как бы авангард, так сказать, движется. Вот тогда у меня был такой минималистический я был настроен. Потом стал впускать в тексты... Ну, что, наверное, является таким общим моментом постмодерна, впускать приметы разных стилей, жанров, чего у меня тогда не было.
Полифония.
Да, нет, ну, опять же, выравнивая их на фоне современной культуры. Этим я, собственно говоря, авангард от модернизма и вижу в этом отличие. Что модернизм занят как бы поиском новых форм, а для авангарда, как я его себе представляю, и, для него нет старых и новых форм. Для него и то, и другое – это объект рефлексии.
Ну, в общем-то, да, ну а опять-таки вот о собственной эволюции, почему идет такое жесткое разделение на года написания?
Нет, ну в современном искусстве вообще чрезвычайно важно, я считаю, что дата создания того или иного произведения, она, в общем, почти так же значима, как и сам текст. Очень важно, что когда написано. Недаром я сейчас еще раз себя процитирую, что значит, ведь важно не только то, что сказано, но и то, когда. Ну, я не знаю, мало я сказать.
Да, ну а вот, допустим, ну вот современный контекст, вот как ты себя в нем представляешь? Вот, в общем-то, насколько можно представить, вот это имеет движение, вот то, чем ты занимаешься? Вот эта эстетика, собственно говоря.
Мне кажется, мне нехорошо говорить, так сказать, потому что я вроде к этому сам причастен. Мне кажется, что это эстетика жизнеспособная. Ну, не моя, и мне о себе, так сказать, трудно говорить, но вот та, которую я себя считаю приверженной, мне кажется, она жизнеспособна, в отличие от многих других течений авангарда, по-моему, говорить, потому что она, в отличие от многих предыдущих направлений, не имеет установки на шедевральность и на истинность.
Поскольку она не имеет установки, я перебил?
Нет. Ну,
поскольку она не имеет установки на истинность, в общем-то, на шедевральность, вот, то а насколько здесь интересен вот, общий элемент блефа? Потому что существует некий такой семиотический ряд, допустим, философский. Ну, понятно, да, о чем я говорю? Поэтический ряд. Вот насколько здесь интересен элемент блефа и насколько он значим?
Я могу говорить только о себе. Я вообще считаю, что в том, что я делаю элементы блефа, нет, потому что я делаю все очень серьезное, но я его иногда провоцирую. То есть я иногда создаю впечатление о том, что это сделано случайно, что это некоторые провокации, что это, ну и так далее.
Понятно.
То есть то, что ты имеешь.
Да, Лёва, но если это сделано серьезно, значит, существует некий расчет на собственный месседж, ну вот на собственное послание. Каково оно в таком случае, если это говорится серьезно?
Нет, серьезно я отношусь к своей работе.
Да, да, да.
Не к тексту, как. Да. Да, конечно, конечно. Не к тексту, как к результату. Дело в том, что есть люди, которые мое творчество расценивают как чистую лирику. Есть такие люди. И я не считаю, что они так уж неправы.
Как чистую лирику.
Да. Хотя я сам так не расцениваю. То есть предполагается, тут в самом этом методе заложены как бы разные каналы восприятия, разные коды, так сказать.
То есть ты имеешь в виду даже, может быть, не столько вот эстетические каналы индивидуума, сколько, может быть, жанровые каналы, потому что, я смотрю, здесь задействовано драматургическое начало. Вот, и так далее. Вот насколько важен для тебя вот в процессе твоей работы вот драматургический контекст? Потому что есть персонажи, которые выступают от собственных каких-то вот от собственных лиц.
Для меня очень важен драматургический контекст. Тут речь идет не о драме, как так сказать, о роде литературы, а о том диалогическом сознании, слово диалог, вот, который я как бы, мне кажется, являюсь, так сказать, носителем или приверженцем. Потому что мне кажется, вот как раз есть вот два типа сознания, так сказать, монологическое и диалогическое. Вот монологическое, которое, как правило, ну, это понятно, это проповедь и что еще там? Ну, да. Идеологическое, то есть открытое сознание, которое предполагает наличие собеседника, оппонента. Причем оппоненты и собеседники не менее правы, чем ты. И, наверное, вот как некий результат работы такого сознания, конечно, самая удобная форма – это
драматическая. То есть, в общем-то, да, но значит, диалогическая, но, в общем-то, здесь, если немножко продолжить дальше, ведь когда существует некий биполь, вот реципиент и перцепиент, может быть, здесь уход существует просто от идеологического восприятия текста. Вот идеологического. То есть, ну, в самом общем смысле, я не имею в виду здесь политическую идеологию. Вообще, вот направленность авторскую по отношению к читателю, так же, как художника по отношению к зрителю, Павел Флоренский и так далее. Вот, как ты к этому относишься? Насколько твои тексты, изначально были за тобой задуманы как не идеологические?
Нет, ну они принципиально не идеологические. Вот в том-то и дело, что я как бы всегда хотел иметь идеи, иметь и нести их, идеи, не способные становиться идеологией.
И поэтому здесь существуют некоторые такие знаки социума, которые ты, в общем-то, ну как-то, ты к ним относишься, в общем-то, отстраненно немножко. Ведь на самом деле, вот я посмотрел концепт, он во многом очень связан с социумом. Я с Приговым неоднократно разговаривал, да. Потому что в России очень много вещей концептуально уже изначально.
Пригов и многие другие выросли из, так сказать, как бы из соцарта. У меня другое происхождение.
Да, вот очень интересно. У тебя не соцарт, тем не менее, ты какие-то вещи...
Экзист-арт, экзистенс-арт. У меня больше это...
Да, поскольку здесь существует прямая направленность быть неидеологичным, насколько тебе удается избавиться вот от этого социума, от этого окружения, вот этих знаков социальных твоих текстов, как тебе кажется?
Есть ли такое желание?
Нет, желания нет. Я ко всем, так сказать, ко всем знакам отношусь как к объектам искусства. Мне это... Я слышу это самое, разговор. Помнишь, у меня есть, наверное, слышал, у меня есть такая вещь, называется «Появление героя», первая часть которой – это обрывки разговоров.
Да.
В результате чтения получается, что они все являются, организованными строчками четырехстопного ямба там, с каким-то мужским окончанием. Вот. То есть тут есть... То есть, как бы я понимаю, будничную речь, как представляю в качестве высокой поэзии. Элементы высокой, так называемой высокой поэзии, они могут, наоборот, быть низведены до уровня бытовой речи. Так. Вот выравнивание. Вот это вот эстетическое выравнивание и эстетическое любование всем, что, на что вот упадет так сказать, глаз. Да, но не такая вот, так сказать, безличная объективность. Я на это своими глазами смотрю. Это, так сказать,
остается определенная лирика, лирический герой, вот это остается.
Мне кажется, вот этот самый концептуализм, это я бы его определил как некую систему отношений, сложную систему отношений между. То есть концептуализм работает не столько значит, с языком, сколько с сознанием. Это все, значит, понятно. И даже именно сложная, это можно сказать, господи, сложная система отношений между индивидуально художественным сознанием и общекультурным. Вот да. Это вот, понятно ли это, да?
Паранойя
своя. Если угодно.
Да.
Добровольно.
Да.
Вот. И оттуда вот это, наверное, мерцающее, если оно есть, то есть точно мерцающее ощущение присутствия и одновременное присутствие и отсутствие автора в тексте. Или своя чужая речь. Вот, то есть можно это воспринять действительно как мою речь, и тогда это получается лирика. Или с равным успехом это тотальная пародия. Но мне кажется, самым правильным восприятием это одновременно, это и то, и другое.
Вот я просто хочу возвратиться к своему же вопросу. Насколько в данном случае это литература? То есть литература, она, в общем-то, становится тогда, ну, чаще всего традиционная литература, я сейчас не беру конец 50-х, 60-х, да. Вот когда она получает сюжет, и таким образом она получает некое развитие в роман, в короткий рассказ там, и так далее. Вот, можно ли назвать твои вещи сюжетными? Это раз. Вот. Во-вторых, насколько это литература в традиционном смысле, а не некий ритуал, в котором задействован театр, в котором задействовано некое действие, вот, в котором речь является одной из спрягаемых, но некого общего начала. Я еще раз говорю, насколько... Да, понятно, да?
И все-таки еще раз.
Да. Насколько это литература, вот, и, в общем-то, а не вот, ну, некая театрализация, даже вот в этих карточках применения уже изначально, вот некий видеоанс, вот, может быть, это некий аудиовизуальный перформанс, вот так вот я хочу сказать.
Это все и то, и то, и то, но я, мне хочется думать, что это все-таки прежде всего литература. Хотя бы потому, что моя, так сказать, индивидуальная история, я все-таки себя чувствую человеком прежде всего, так сказать, языка. Вот. А человек, что такое литература? Это профессионал языка, это и есть литература.
Согласен. С этим теперь мне очень интересно к первому вопросу вернуться моему. Насколько в этом во всем работает сюжет? Вот. Существует ли он?
Сюжет
в своих вещах.
Сюжет в традиционном смысле?
Конечно, да.
Только. Его здесь конечно. Нет. Его здесь нет, но я не думаю, что вообще литература. Это непременный атрибут вообще литературы. Вот. А что касается моего отношения к композиции, то оно скорее, ближе к отношению музыканта, к композитору. То есть скорее я их строю как музыкальную композицию, нежели как...
С определенными аранжировками там и так далее?
Да, конечно, да.
То есть здесь нет некоторой выстроенности, ну вот в таком, в ортодоксальном смысле?
Ну в сюжетном смысле нет.
В сюжетном смысле
да,
нет, да?
Да.
Значит, я вот посмотрел, что...
И оно выстроено либо как лирическое стихотворение, действительно, либо как музыкальное произведение. Ну, что, в общем, близкие вещи, между прочим, по отношению к композиции очень близкие.
Ну, и, в общем-то, было бы интересно, наверное, ну, вот как ты определяешь свое место в русской литературе?
Я этим не занимался, никак не определяю. И я не должен этим заниматься.
Да, нет, ну, я бы хотел даже, может быть, сказать, кого бы ты мог, ну, назвать, или какие произведения, которые были бы, ну, близки по концептуальной значимости вот твоим вещам, которые ты создаешь.
Я могу...
Современных авторов это не важно.
Ну, из старых авторов, у меня каких-то много таких вещей, которые я считаю своими истоками, значит, это, во-первых, как ни странно, во-первых, и прежде всего, это русская классика, которую я бесконечно люблю и питаюсь ей бесконечно. Вот, потом в свое время на меня влияли, ну и наш Серебряный век тоже. Как раз, о чем меня часто спрашивают, как раз вот усилия и упражнения русских модернистов 10-20-х годов, как раз, мне кажется, меньше всего на меня повлияли. Вот, с западной литературой я, к сожалению, слабо знаком в силу, значит, плохого знания языков. Вот. Ну и мне